Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, которое сохраняет в себе тайну взаимоотношений между Богом и человеком. Матфея 5, 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Чтобы исследовать пути, ведущие нас к совершенству, присущему нашему Небесному Отцу, а это повеление было обращено только в адрес учеников, а не вообще всех званных, потому что званные никогда не являются учениками, только избранные могут быть учениками, те, которые преклонили ухо свое и признали Божью власть в его посланниках и стали исполнять повеление Божие. Поэтому, чтобы исследовать пути, ведущие к совершенству, мы остановились на рассматривании пути, ведущему к Богу, как к нашему жениху. Это путь, которым Святой Дух производит избрание жены невесты Агнца, чтобы привести ее к Господу, как к жениху. И для исследования этой мысли мы с вами взяли за основание один из многочисленных образов Писания, который описывает как образ самой невесты, так и путь невесты к своему жениху. Это история избрания Ревеки для Исаака управителем дома Авраамова. Бытие 24, 40, 41. «Господин мой Авраам сказал мне, Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим». Мы отметили, что Елизер из Дамаска, домоправитель Авраама, это прототип и прообраз Святого Духа, которого Бог послал по просьбе своего Сына Иисуса Христа в среду людей, призванных ко спасению, чтобы сформировать и избрать из этой среды учеников, а вернее отделить избранных в лице невесты Агнца. Поэтому имя Елизер очень интересно, потому что оно означает «Бог мой помощь» или «Бог – моя помощь». Но когда оно употребляется как глагол, а на иврите часто имена существительные употребляются и в форме глагола, то оно означает «выпрямлять», «исправлять», «утешать», «восстанавливать», «отстраивать», что вполне соответствует роли Святого Духа. Прообраз же ангела, который должен был благоустроить путь для Елизера, чтобы он смог определить и избрать невесту для Исаака, это Слово Божие, на основании которого и в границах которого практически Дух Святой и призван Небесным Отцом определять и избирать невесту для Сына Божьего. А посему главная цель Святого Духа на земле – это на самом деле избрать и сформировать взаимоотношения избранного и возлюбленного Богом народа с Богом на узах брачного законодательства, в которых бы человек и Бог слились бы в одну личность по образу слияния Сына Божьего со Своим Небесным Отцом. И такой возможностью, исходя из требований Писания, может обладать только одна категория людей, пришедших к Богу. Это те, которые, подобно Ревеке, приняли того человека, которого Бог послал в их жизнь проводником к жениху, то есть учителем их, в силу чего они и облеклись в достоинство учеников Христовых. Именно своих учениках Иисус, перед тем, как предать Себя за них на смерть, вознес пред Отцом Своим такое ходатайство: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе». Так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино. И да познает мир, что Ты послал Меня, и возлюбил их, как возлюбил Меня». Иоанна 17, 21-23. Чтобы соработать с истиной, указующей путь Господу как к своему жениху, мы в истории Ревеки и Елизера выделили 12 моментов, в которых представлен как образ самой невесты, так и ее путь к Богу как к своему жениху. Это место и время избрания невесты, Образ девицы, которая черпает воду из источника, то есть из колодца. Далее девица, которая дает по просьбе из своего кувшина пить. Далее девица, которая получает в подарок после того, как она дала пить, золотую серьгу и два золотых запястья. После чего девица дает место для ночлега в доме своего отца. Далее на этом ночлеге девица узнает о своем избрании, что она избрана в невесты. Далее после этого девица получает серебряные, золотые вещи и одежду. Затем девица дает согласие и оставит свой народ и свой дом. Затем путь невесты из Месопотамии в Бер-Лахай-Рои, полуденная страна Хананской земли. Далее встреча с женихом Бер-Лахай-Рои вечером. Далее невеста сходит с верблюда и покрывает себя покрывалом. И, наконец, сочетание с Исааком в шатре Сары, матери Исаака. В определенном формате мы с вами, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже рассмотрели шесть составляющих или шесть образов и остановились на седьмом образе. Это получение Ревекой от Елиезера вещей серебряных, вещей золотых и одежд. Бытие 24, 49, 53. «И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». И отвечали Лаван и Вафуил и сказали, «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе, вопреки, ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою, возьми и пойди. Пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь». Когда раб Аврамов услышал слова их, то поклонился Господу до земли. И вынул раб серебряные вещи, и золотые вещи, и одежды, и дал Ревеке. Также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки. Мы знаем, что под вещами серебряными и золотыми, а также одеждами символизируется некий образ обетования, который заключен в трех форматах, без реализации и сработы с которыми путь к Богу, как к своему жениху, будет абсолютно невозможен. Мы сделали ударение, что обретение этих трех форматов обетований произошло во время ночи, когда по просьбе Елиезера он был принят на ночлег в доме родителей Ревеки. Это образ, когда наша ночь, выраженная в состоянии нашего сердца, способного принимать знания от Бога, способна была принять Святого Духа в предмете Его ночи. Ночь ночи открывает знания для пребывания в нашей ночи. Мы с вами пели о манне, собирать манну на рассвете. На самом деле не на рассвете, на рассвете уже манны не будет. Манна собиралась в предрассветной мгле, ночью. Слово Божие, знание. И когда только приходил рассвет, она исчезала. И тот, кто не собрал ее ночью, на самом рассвете ее не мог собрать. Она на рассвете исчезала. Это тоже прообраз. Поэтому, когда в этой ночи, когда наше сердце достигает возраста духовного, что отвечает состоянию ночи, в которой может принимать знание, входить в присутствие Бога, в Его ночь, тогда она может принимать оттуда знания. И тогда, когда сердце способно к этому, Бог стучит в такое сердце. Он не стучит во все сердца подряд, как это думают люди. Он стучит только туда, где есть полнота, где человек способен принять его ночь. «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквам». Откровение 3, 20, 22. Согласно имеющимся условиям, выдвинутым в данном месте Писания, для принятия Божественной ночи в свою ночь, необходимо отвечать в своем сердце требованиям победителя древнего змея. Исполнение имеющихся требований, чтобы слышать в своем сердце голос Святого Духа, определяется состоянием доброго сердца, которое своими свойствами соответствует смирению, присущему смирению Сыну Божьему, который ради сохранения единения со своим Небесным Отцом победил дьявола во всех видах, во всех схватках, потому что добровольно отказался от всего, что имел, включая свою жизнь. Именно только такой род смирения может взволновать сердце Бога и обратить на нас Его желание в Его благоволении, в Его благодати. «Слыши, черь, дочь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Псалом 44, 11, 12. «Если человек в силу своего невежества или своей гордыни откажется слушать, что говорит Бог, и смотреть на то, что делает Бог, то он не сможет преклонить свое ухо, в силу чего не сможет услышать стук Святого Духа в двери своего сердца. Потому что то, на что мы смотрим, отображаемся в этот образ, то, что мы слушаем, меняет нас. Через слышание мысль входит к нам, если мы ее принимаем, если открываем двери. Для чего ты допустил сатане вложить мысль в сердце? И когда она входит в наше сердце, мысль, она меняет нас в свой образ. Каковы мысли, таков и человек, говорится в притчах. А следовательно, никто просто так не сможет забыть свой народ и свой дом и обратить на себя благоволение Бога, и не сможет поклоняться в духе и истине. Мы с вами уже отмечали, что забыть свой народ и свой дом означает изменить свое отношение к своему народу и к своему дому. И если раньше наш народ и наш дом притязал на ответственность над нами, то теперь мы призваны нести ответственность за наш народ и наш дом. Нести ответственность – это быть светом для нашего народа и для нашего дома. Только такая перемена позволит нам быть истинным светом для своего народа и для своего дома, и только такая перемена позволит нам слышать голос Святого Духа и отличать его в своем сердце от голосов иных. Учитывая же, что категория Ревекки услышала такой голос и открыла свое сердце для пребывания в нем Святого Духа, у них, подобно Ревекке, появилась возможность принять от Святого Духа вещи серебряные, вещи золотые и одежды. Это три определенных формата обетований, которые содержатся в трех форматах определенных истин. И если эти истины нам известны только отчасти или в лозунгах, то у нас не будет никакой возможности сработать с ними, чтобы они стали достоянием нашего сердца. Так как в силу своей суверенности, а также и в силу суверенности нашей, то есть Бог в силу своей суверенности и нашей суверенности, не может просто так взять и внедрить нам нечто. Поэтому принцип реализации любого обетования всегда связан с совместной работой Бога и человека, в которой строго обозначены роли Бога и человека. И только тогда, когда человеку известны эти роли, только тогда у него появляется возможность такой соработы. Итак, нам необходимо было осветить или же ответить на три вопроса, что подразумевается под вещами серебряными, как их принять, что подразумевается под золотыми вещами и на каких условиях мы можем их принять. Что подразумевается под одеждами и на каких условиях мы их можем принять. И в начале нашего исследования мы сразу сделали ударение на том, что в Писании как серебро, так и золото символизируют различные аспекты совершенного Богом искупления. Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью чистого и непорочного Агнца. Интересно, что мы с вами также отметили, что на иврите под вещами серебряными и вещами золотыми имеются в виду очень интересные истины, которые призваны выстроить наши отношения с Богом, как со своим женихом. Вещи – это сосуды или изделия. Это принадлежности для устроения святилища. Это прибор писца, это измерительный прибор. Это музыкальный инструмент, это воинское оружие и это орудие земледельца. Вот такие вещи получила Ревекка. Разумеется, она получила что-то, видимо, другое, но это другое было образом этих вещей, потому что слово «вещи» подразумевает на иврите именно вот эти изделия. Учитывая же, что, как мы с вами говорили на иврите, имена существительные могут рассматриваться в действии глаголов, в силу чего значения исследуемого предмета или свойства дополняются или расширяются, то слово «вещи» на иврите в сочетании или в состоянии глагола означает «благотворить», «облагодетельствовать», «делать милым», «нежным» или «очаровательным», «получать благодать или пощаду», «быть помилованным» или «быть предметом сострадания», «быть отделенным» или «освященным», «быть возведенным на престол» или «получить власть на наследие». Далее, передавать право на владычество над своим призванием. Исходя из имеющегося смысла, образно эти вещи содержат в себе сокровища нашей надежды, нашего наследия в Боге. Чтобы мы, подобно Ревеке, посредством этих истин могли обладать, во-первых, конкретными доказательствами надежды на Бога, благодаря которым мы могли бы иметь веру и упование на Бога, чтобы сохранять слово терпения Божие. Если мы не получим эти вещи, если у нас их не будет, то у нас не будет надежды, а, следовательно, не будет упования на Бога. Далее, чтобы посредством надежды в предмете имеющихся вещей мы, подобно Ревеке, могли бы оставить свой народ и свой дом. Вот почему множество христиан не может оставить свой народ и свой дом. Вот почему множество христиан – обыкновенные националисты. Вы знаете, что вот эти националисты, особенно религиозные, то они гораздо превосходят фашистов. Гораздо сильнее, потому что их национализм или фашизм зиждется на религии, а не просто на исключительности своей национальности. Они не оставили, не могли оставить. И в-третьих, чтобы посредством надежды в предмете имеющихся вещей мы могли входить в присутствие Бога. Если нету этих вещей, никто из нас на самом деле никогда не входит в присутствие Бога. То, что мы в собрании ощущаем присутствие или огонь какой-то, или какую-то теплоту, то это благодаря тому, что в собрании есть люди, которые горят этим огнем, и мы чувствуем этот огонь. Но это не значит, что этот огонь исходит от нас, что он горит у нас внутри. И далее, чтобы посредством надежды в предмете имеющихся вещей мы могли являть владычество над нашим призванием. Далее мы отметили, что отличие золотых вещей от серебряных в учении об искуплении состоит в том, серебро в учении об искуплении, независимо от закона Моисеева, примиряет нас с Богом и дает нам возможность облекаться в правду, быть оправданными. В то время как золото в учении об искуплении, независимо от закона Моисеева, также дает нам правду, но только уже совершенно другое – творить правду. Там мы были оправданы, а здесь мы уже можем творить правду в делах правосудия и являть святость в делах освящения. И если уподобление серебряным сосудом указывали, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, то уподобление золотым сосудом наделяют нас властью над тем, что сделал для нас Бог в нашем предназначении. Далее мы отметили, что когда речь идет о больших домах, в которых присутствуют сосуды для высокого и для низкого употребления, то имеется в виду только образ церкви на земле, но ни в коем случае не церкви на небесах, так как, исходя из откровений, содержащихся в Писании, в образе Дома Божьего, который находится на небесах, сосудов для низкого употребления просто нет и в помине. Потому что находиться на небесах, которые являются небесным домом Бога, и не принимать в то же самое время, что исходит от Духа Божия, да еще и почитать это безумием, это невозможно. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. А он оправдан, а он искуплен. Но он не понимает, не принимает Духа Божия, потому что он принял крещение Святым Духом, но он не принял Духа Святого как хозяина, как господина. Он говорит, войди, как повелитель, но он не принимает его. У него это только лозунг, он не понимает. Когда начинает ему объяснять эти духовные вещи, он считает это безумием. А посему то, что Бог терпит в среде своего народа на земле, он никогда не потерпит на небесах. И мы уже с вами обращали внимание, как у пророка Исаии сказано, если такой человек будет помилован, он и в небесах не научится взирать на величие Господа. Он и там не будет не принимать Духа Божия, и там будет почитать безумием то, что исходит от Бога. Далее мы отметили, что как цари и священники Богу мы призваны пить как из сосудов серебряных, так и золотых. Но как цари Богу мы призваны пить только из золотых сосудов, потому что истинное искупление в качестве серебра является пред Богом доказательством нашего оправдания, в то время как истинное искупление в качестве золота является пред Богом доказательством того, что мы ежедневно творим правду в делах совершаемого нами правосудия и ежедневно являем святость в делах нашего освящения. Третье царств 10:21. «И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота. Из серебра ничего не было, потому что серебро в дни Соломоновы считалось ни за что». Считать серебро ни за что означает потерять свою душу. Потому что оправдание, которое мы получаем в весе серебра, происходит в тот момент, когда мы еще не потеряли своей души. Отсюда следует, что полагаться на оправдание и при этом оставаться в состоянии младенчества, в котором абсолютно невозможно творить правду, в деяниях правомочного и справедливого суда и освящаться в деяниях, поступках святости, означает погубить свою душу с нечестивыми. В то время как возненавидеть душу свою в мире сем означает сохранить ее в жизнь вечную. А посему человек, получивший оправдание, но не творящий правды в делах правосудия и не являющий святости в делах освящения, это человек, который не пустил в оборот доверенное ему Богом серебро и закопал его в землю. Такой человек не имеет святости, он никогда не сможет увидеть Бога. Он святой, но он не являет святости. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Евреям 12:14. Святой – это состояние человеческого сердца, которое оправдан Богом посредством истины искупления. А святость – это уже поступок правды или плод святости, который является предназначением всякого человека, принявшего искупление Божие, то есть призванием. Мы призваны, чтобы приносить плод, не чтобы быть пасторами, регентами, учителями, апостолами. Нет, мы призваны, чтобы приносить плод. А награду мы получим точно такой же, как и апостолы, если мы будем послушны апостолам. Если апостол будет неверно выполнять свое призвание, а вы будете верно выполнять, то вы получите награду больше и выше, а он потеряет ее в небесах. Поэтому не нужно стремиться к тем вещам, которые несут на себе великую ответственность. Бог знает, на кого возлагать такую ответственность. Святость – это гарантия на наследие вечной жизни в предмете Царства Небесного. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Римлянам 6:22. Рассматривая образ, обусловленный золотыми вещами, в золотых принадлежностях для устроения скинии, мы пришли к выводу, что первое коренное отличие в назначении вещей внешнего двора скинии от вещей внутреннего двора скинии заключалось в том, что служение, совершаемое на внешнем дворе скинии, само по себе не являлось целью, а только лишь приготавливала человека к подлинной цели, которой являлось вхождение во святилище в непосредственное присутствие Бога. На внешнем дворе человек не встречался с Богом. Это его только приготавливало, но он только во внутреннем дворе мог встретиться с Господом. Поэтому, несмотря на то, что, как мы с вами говорили, что Бог живет на небесах и во святилище, которым является тело Христово в лице Церкви, но найти его можно только во святилище, устроенном нами в нашем собственном сердце. 1 Петра 2:5. «Устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». До тех пор, пока мы не устроим себя в дом духовный, священство святое, мы не можем приносить духовные жертвы. И только посредством служения Богу во святилище нашего сердца, через уподобление самих себя в священные изделия святилища, мы можем получать, или же Бог может давать нам право и власть являть себя царями и священниками Богу, поклоняться Небесному Отцу в Духе и Истине, получать возможность призывать Бога, получать возможность общаться с Богом и получать возможность познавать Бога. На внешнем дворе это невозможно. В определенном формате мы уже рассмотрели образ золота, которым были обложены столбы внутреннего двора скинии, и обратились к значению золота в таких конкретных и священных изделиях, которые обуславливали само святилище и для которых, собственно, созидалось само святилище. Это золотой светильник, золотой стол для хлебопредложений Богу, золотой жертвенник курения, золотая кадильница и золотой ковчег завета. Эти пять священных золотых изделий призваны были определять свойства и роль нашего духа в наших взаимоотношениях с Богом и с самим собою. Потому что только при наличии этих пяти золотых изделий в нашем духе могут положительно проявлять себя наша совесть, наше поклонение и наша интуиция. Именно эти три свойства в своей совокупности определяют в нашем естестве субстанцию нашего духа, обуславливающее наше вечное и неистребимое бытие с Богом и в Боге. Наш дух неистребим. Подлинная личность – это наш дух. Тело – это одежда нашего духа. Учитывая, иногда люди говорят, а какой образ духа, какая форма духа? Точно такая, как наше тело. Ведь одежда шьется по нашему телу. Поэтому Бог сшил тело или приготовил тело для нашего духа таким, каким является по форме наш дух. А таким по форме является наш Господь. Он создавал человека по образу своему и по подобию своему. Поэтому, когда мы увидим своего небесного Отца, он будет иметь вид человека, а не вид быка, льва, орла или какого-то животного, или зверя, или какого-то облачка непонятного. Дух имеет четкие очертания. По образу духовного мира был сотворен видимый временный мир. Мы с вами в определенном формате уже рассмотрели назначение свойства, которые призваны исполнять и осуществлять в нашем духе золотой светильник и золотой стол хлебопредложений. И прежде чем мы перейдем к исследованию золотого жертвенника курения, я в кратких формулировках напомню суть золотого светильника и золотого стола. Золотой светильник – это такая субстанция нашего духа, которая выражается в нашей доброй совести. Если она не золотая, то есть омыта от мертвых дел, то она не может быть золотым светильником. Поэтому она стала доброй благодаря очищению ее от мертвых дел посредством кропления крови Христовой, в силу чего мы стали способны в своей совести служить Богу живому и истинному. Во-вторых, золотой светильник, как мы с вами отмечали, это сердечное око человека, от которого зависит, будет наше тело чистым или нет. Если око твое чисто, то все тело будет светло. А если темно, то все тело будет темным. Поэтому это сердечное око стало золотым, то есть стало уподобляться золотому светильнику благодаря тому, что данный человек оставил младенчество, в силу чего стал способен испытывать все глубины своего сердца. Притчи 20:27. «Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца». До этого человек не может испытывать все глубины своего сердца и не может понять, что в его сердце. Он может только понимать, что находится в его душе, да и то постольку-поскольку. Устроение самого себя в светильник Господень – это способность познавать Бога своим духом. В то время как немощная совесть человека душевного не очищена и от мертвых дел, поэтому она и немощная, и является таковой, и зиждется на познании Бога своим интеллектом, поэтому и немощное, поэтому и не омыто от мертвых дел. Исходя же из того фактора, что Бог есть Дух, становится ясным, что познавать Бога способностями своего интеллекта, относящегося к нашей душе, абсолютно невозможно. Потому что возрастать в мужа совершенного в меру полного возраста Христова призван наш Дух, а не наша душа. А посему душевно люди обладают немощной совестью, которая судит их на основе усвоенных ими знаний о Боге, которые они получили силою своей души, своего интеллекта, в силу чего их совесть на основе полученных ими знаний, силою их интеллекта будет осуждать их за то, за что на самом деле Бог не осуждает. И, напротив, не будет их осуждать за то, за что Бог осуждает. А посему душа может развиваться сколько угодно и как угодно, но до тех пор, пока она не будет потеряна путем посева, как пшеничное зерно, и не принесет плода святости, формирование нашего духа в золотой светильник Господень будет невозможным. Мы также отметили, что золотой светильник занимает в святилище духа исключительное место среди всех золотых вещей, потому что это единственный свет во святилище, благодаря которого могут исполнять свои функции и свое назначение все другие изделия. И если наш золотой светильник в предмете нашей совести по каким-либо причинам погаснет, перестанет нас осуждать за наши дела, порочные, скверные, то все остальные изделия немедленно прекратят свои функции, так как вся их деятельность поставлена в прямую зависимость от света, исходящего от золотого светильника. Золотой стол для хлебопредложения Богу – это уникальное место, как мы отметили, которое устроено в нашем сердце для принятия и сохранения благовествуемого слова, которое мы не понимаем, но которое мы принимаем, которое мы не можем осилить своим интеллектом, но тем не менее мы его принимаем. Вот это такое место. Когда человек не принимает то, что не понимает, это говорит о том, что у него нет золотого стола и нет там 12 пресных хлебов, нет ливана, нет соли, нет елея. Таким словом, который мы действительно не способны осилить своим интеллектом, является слово о Христе Христовом. И причина, по которой мы до определенного Богом времени не можем понимать слово о Христе Христовом или истины о Христе, заключается в том, что слово о Христе – это 12 пресных хлебов, предложенные на золотом столе Богу, а не нам. В свое время истина о пресном хлебе, выраженная в силе креста Христова, послужила соблазном для всех его учеников, кроме 12, которые, в отличие от всех, принимали то, что не понимали, а те принимали только то, что понимали. И такое размежевание посредством проповеди о кресте Христовом, по словам апостола Павла, будет происходить до скончания века, чтобы отделять малое стадо избранных от многочисленного множества званных. Золотой стол располагался на северной стороне святилища, в то время как золотой светильник на южной, напротив золотого стола. И если южная сторона святилища в предмете чеканного золотого светильника символизировала силу ума Христова, то северная сторона святилища в предмете золотого стола для хлебопредложения Богу символизировала силу воли Божией, которую представлял Сын Божий. И если 7 ветвей золотого светильника символизировали полноту Божию, то 12 пресных хлебов в совокупности с чистым ливаном, солью, елеем символизировали порядок Бога в Его праведности, действующей в Его судопроизводстве. Мы с вами обратили внимание, что золотой стол – это некий аналог медного жертвенника по своим размерам, на котором, так же, как и на золотом столе, представлялась пища Богу, но только с той разницей, что на огне медного жертвенника мы умирали для греха и очищались от всякой скверны плоти и духа, в то время как на золотом столе в предмете пресного хлеба мы представляли себя мертвыми для греха, а живыми для Бога. И если на внешнем дворе скинии Бог на огне медного жертвенника осуждал грех во плоти и таким образом имел дело с умерщвлением греха человека в раздираемой смертной агонии плоти Сына Своего Иисуса Христа, то на внутреннем дворе скинии Бог на золотом столе в предмете 12 пресных хлебов в совокупности с ливаном являл результат тотального уничтожения греха в человеке. Там уже он не видел греха и имел дело уже с праведностью человека в победном воскресении Сына Своего Иисуса Христа над смертью. Следующее изделие внутреннего двора скинии, символически представленное в золотых вещах, который получила Ревека от Елизера, это золотой жертвенник курения. Исход 31.6. «И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева сетим сделай ему его, длина ему локоть и ширина ему локоть. Он должен быть четырехугольный». А вы знаете, что четырехугольный – это уже совершенная форма, которая будет в небесах. Прямоугольная – это то, что на земле. Это вот тот храм, который представлял себя на земле. Прямоугольные. Там мы будем видеть четырехугольную. Пророка Иезекииля, он четырехугольный, он со всех сторон равный. А здесь, на земле, он не равный, потому что есть еще душевные люди. Но вот жертвенник для курения уже имел полностью небесные измерения, потому что он был полностью как четырехугольник. Здесь написано «длина ему локоть и ширина ему локоть». Он должен быть четырехугольный, а вышина ему 2 локтя. Из него должны выходить роги его, обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг, и поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем будет Аарон курить благовонным курением каждое утро, когда он приготовляет лампады. будет курить им. И когда Арон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение перед Господом в роды ваши. Итак, золотой жертвенник курения представляет в возрожденном духе человека поклонение. «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Псалом 142. То есть, обратите внимание, поклонение в виде фимиама. Мы видели, что на золотом столе этого фимиама как такового не было. Не было его и у семисвечника, то есть у золотого светильника, а он оказался здесь у жертвенника. Поэтому вот здесь мы находим элемент поклонения в нашем духе, который выражается в совершенстве, то есть в золотом жертвеннике курения. Учитывая, что Бог есть Дух и истина, истинное поклонение в воскурении благовонного фимиама может и призвано протекать или совершаться пред Богом не только в Духе, но и в истине. Иоанна 2, 4, 24. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Иоанн говорит, или Иоанн передает о Христе, что тот говорит, что Отец Его до ныне ищет таких поклонников. Отец все в поиске, Отец еще не удовлетворен. Он все еще в поиске поклонников, которые могли бы поклоняться Ему в Духе и истине. Поклонение в Духе указывает, где и на каком месте Бог может общаться с человеком, в то время как поклонение в истине указывает, каким по своему свойству призвано быть наше поклонение. Поклонение в Духе истины – это такой фимиам, который содержит в себе присутствие Святого Духа, истинного Творца поклонения, выраженного в хвале и прославлении Бога. Святой Дух – это первый поклонник во Вселенной. Он поклонялся Отцу в Духе истины на первых страницах Писания, когда находился над водами, и Дух Божий носился над водою. В этом слове «носился» есть поклонение, трепетал, дрожал от восхищения, от благоговения, от трепета, согревал Божье обетование и ожидал, что скажет Бог. И тогда Бог сказал: «Да будет свет», и Он приводил Слово Божие в силу, в движение. Поэтому сила Святого Духа в нашем поклонении, выраженном в творчестве хвалы Богу, содержит и несет в себе мудрость, исцеление, освобождение от всякой зависимости греха. Это в поклонении. Поклонение, выраженное в хвале, без сотрудничества со Святым Духом практически невозможно. Потому что только Святой Дух, как я сказал, является тем истинным фимиамом, в котором наше поклонение в хвале может уподобляться пред Богом благовонному курению. В свое время, ища познание о Боге, через познание истины, я получил откровение о том, что познать истину можно только посредством истинного поклонения. При сотрудничестве с истинным поклонником в лице Святого Духа. В то время я попутно стал исследовать труды тех авторов, которые претендовали на то, что они знают ключ к откровению и пониманию истинного поклонения. Я обнаружил, что в их изысканиях поклонение, хвала и прославление – это абсолютно различные вещи. Вы увидите, они говорят, это песни хвалы, а это песни похваления, то есть поклонения, а это песни прославления. Они у них совершенно в разном разряде. Когда они как бы начинают молиться, они начинают петь песни поклонения, а когда они на ушах стоят, пляшут, орут, кричат, в общем, двигаются ненормально, не понимая, что движение тела – это язык, а язык тела, если вы не знаете, то лучше не двигайте телом вообще. А стойте перед Богом торжественно и аккуратно. Не надо этого делать, потому что вы выразите вульгарность, потому что больше как вульгарности тело человека не знает. Это только специи, специальные люди, профессионалы, которые изучают язык тела, могут знать, как выразить Богу поклонение танцем. Так вот, я обнаружил, что в их изысканиях поклонение, хвала – это совершенно различные вещи. Но при всем этом они были правы в одном. Они утверждали, что поклонение в сочетании с хвалой действительно несет в себе освобождение и исцеление. И в доказательство этой идеи они приводили множество мест из Писания, которые действительно там находятся, в которых посредством хвалы Бог действительно исцелял людей, давал победу над их врагами посредством поклонения в хвале. И в подтверждение этой истины они приводили личные свидетельства своего опыта, а также опыт знакомых им людей, которые посредством хвалы и прославления были исцелены или освобождены от всякой зависимости греха. Далее в своих книгах о хвале они убеждали, что оружие такой хвалы доступно буквально каждому человеку, и что каждый человек, задействуя такую хвалу и прославление, может освободиться от всякой зависимости и получить любой вид исцеления, в котором он нуждается. И затем в своих книгах они сетовали на то, что люди, которые нуждаются в исцелении и освобождении, пренебрегают этой концепцией, и что если бы они не пренебрегали стратегией хвалы, то давно уже почивали бы на лаврах победы. Однако этим авторам, видимо, было и невдомек, что эти бедные люди, как только прочитывали их труды, немедленно предпринимали отчаянные попытки к своему исцелению и освобождению посредством предлагаемой хвалы. И начинали хвалить Бога даже за те вещи, которые совершил в их жизни не Бог, а их собственная плоть и дьявол. Лишь бы только получить. Но положительные результаты так и оставались только у персонажей Писания – и в книгах этих авторов. Потому что в своих сочинениях эти авторы, говоря о необходимости хвалы и ее результатах, во-первых, не разъясняли и не давали ясного определения самой хвале, а вернее тому, что Писание называет хвалой, по той простой причине, что они сами не ведали, что Писание называет хвалой. Во-вторых, совершенно упускали из вида, что на самом деле не всякий человек может применять стратегию хвалы, а только тот, кто имеет на это юридическое право в предмете золотого жертвенника курения. Поэтому все не имеют права хвалить. А если хвалят, то Бог говорит, для меня это не как фимиам, а как смрад. Я не могу этого принимать. Ну, разумеется, не только жертвенник курения, а и все другие золотые изделия, святилища. Потому что функции золотого жертвенника курения, которые представляет поклонение в нашем духе, зависят от функционирования всех других золотых изделий и, в первую очередь, от чеканного золотого светильника. Однако, чтобы устроить себя в золотой жертвенник курения и таким образом войти в категорию невесты Агнца и через хвалу действительно получать исцеление и освобождение, нам необходимо отделить содержимое нашей интеллектуальной и эмоциональной сферы от содержимого в нашем сердце. Мы часто судим себя, я чувствую, я вижу, я знаю то, что мы знаем своим умом и то, что мы чувствуем в своих чувствах. Это надо отделить от того, что находится в нашем сердце. Это совсем не то, что в вашем сердце, то, что вы чувствуете, то, что вы знаете. Так как содержание хвалы в предмете курения фимиама, возносящегося с золотого жертвенника, призвано являться только принадлежностью нашего сердца и ни в коем случае нашего интеллекта. Псалом 49, 23. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». То есть, нужно знать путь, чтобы наблюдать за ним. То есть, имеется в виду, приносить в жертву хвалу, чтить Бога хвалой, это значит наблюдать за путем своим. И в данном месте Писания жертва хвалы – это содержимое нашего сердца, по которому Дух Святой призван идентифицировать нас как невесту Агнца. Другими словами говоря, Бог обязуется стать надеждой нашего спасения или явить в нашем духе свое царство при условии, если мы будем почитать Его жертвой хвалы, если у нас будет золотой жертвенник курения пред Его лицом. А посему именно дисциплина хвалы является доказательством и мерилом нашего поклонения в духе и истине. Имеется в виду подлинная, истинная, правовая хвала. В наши тревожные дни жертва хвалы номинальным христианством, как я сказал, отведена в категорию прославления. В то время как на самом деле поклонение как раз и призвано выражать себя в прославлении и благодарении, то есть в хвале. Именно поэтому, призывая людей к прославлению и хвале, которые находят и выражают себя в поклонении, необходимо хотя бы в кратких формулировках определить и пояснить, в чем заключается сущность и статус легитимности хвалы или что Писание называет хвалой подобающей. Во-вторых, какое назначение призвана выполнять хвала в формировании человека в достоинство невесты Агнца или в уподобление золотого жертвенника курений? В-третьих, какие условия необходимо выполнить с своей стороны, чтобы наша хвала обрела статус легитимности, чтобы мы были уподоблены в жертвенник золотой курения? И по каким результатам следует судить, что наша хвала, которую мы приносим, действительно чтит Бога, а не бесчестит Его, то есть воскуряется из недр нашего духа золотого жертвенника? И когда мы познаем сущность и легитимность поклонения в хвале и прославлении, которую призван представлять Святой Дух на золотом жертвеннике, как настоящий, подлинный фимиам, только тогда мы сможем устроить самих себя в золотой жертвенник курения. Мы с вами не раз отмечали, и я напомню, в Писании термин хвалы является юридическим и правовым форматом, призванным подтверждать легитимные отношения человека с Богом. А посему только посредством хвалы дети Божии могут утверждать свое право на отношения с Богом и выстраивать правильные взаимоотношения с Богом. В Писании слово, глагол «хвалить» означает исполняться Святым Духом, перечислять имена и титулы Бога, перечислять совершенные Богом дела, благодарить Бога за совершенные им дела от вечности, а также в самом себе, хвалиться Богом во Святом Духе, оставаться и не покидать своего места в теле Христовом, быть верным своему призванию. Часто люди любят то, что они хотят, а не то, к чему их Бог призвал. Изучать и восполнять желания Бога, доверять Богу и уповать на Бога. И аналогично этому, если же исследовать суть исполнения Святым Духом, которая является результатом истинного поклонения, то мы придем к удивительным взаимоотношениям человека со Святым Духом. Исполненный Святого Духа – это принявший Святого Духа, пребывающий во Святом Духе, облеченный Святым Духом, помазанный Святым Духом, отличающий голос Святого Духа от голосов иных в своем духе, привязавший себя к Святому Духу. Никто его не привязывал, он сам себя привязал. Поставивший себя в зависимость от Святого Духа, повинующийся Святому Духу, следующий за Святым Духом, водимый Святым Духом, соработающий со Святым Духом, слившийся со Святым Духом воедино. Вот что означает хвала. Вот что означает хвалить Бога. Именно жертва хвалы в проявлении словословия и облеченная в силу Святого Духа является той самой атмосферой, климатом и средой, в которой пребывает Бог. Псалом 21:4. «Но ты свят и живешь среди словословия Израиля». То есть, обратите внимание, где Бог живет, где Его место жилища. Там, где, поставь Его прямо около ковчега, чтобы там Он воскурялся. «Я живу там, где воскуряется подобно фимиам золотого жертвенника курений». Поэтому настоящая жертва хвалы в проявлении словословия, которое возносится с золотого жертвенника в сотрудничестве со Святым Духом, является идентификацией невесты Агнца, определяет ее как невесту Агнца. Псалом 32:1. «Радуйтесь, праведные, о Господе! Правым прилично словословить». Правым прилично словословить. А неправым неприлично словословить. Когда они начинают... Вот когда вы делаете неприличные вещи. Вот точно так, когда люди, не будучи облеченными в достоинство и право хвалить, начинают хвалить Бога, они делают неприличные вещи. Потому что только правые могут словословить. Правым прилично словословить. Правые – это творящие правду. А слово «приличный» означает «правовой», «подобающий», «достойный», «подходящий», «прекрасный». А посему, если наша хвала произносится без органической причастности к своему месту в теле Христовом, и в ней отсутствует конкретизация сфер, за которые мы хвалим Бога, просто говорит «Боже, я славлю Тебя за Твои великие дела». Перечисли немножко эти великие дела. Самое великое дело, которое Он сделал в твоей жизни, это Он оправдал тебя. Он искупил тебя, не ты себя сам оправдывал. И то, что ты имеешь, это не твоя заслуга. И далее Его заслуга, ты теперь должен творить правду. То есть вот хвала – это творчество правды. Поэтому должна быть конкретизация сфер, за которые мы хвалим. Это служит доказательством, когда мы хвалим Бога, когда мы знаем, за что хвалим. А когда не знаем, когда нет конкретизации сфер, то это служит доказательством нашего нечестия, и нашу хвалу никак нельзя назвать подобающей, достойной или приличной. Другими словами говоря, жертва хвалы, выраженная в молитве, прошение с благодарением, это и есть наша соработа со спасением Бога, которая определяет наш статус как статус невесты. А посему хвале надо научиться. Невозможно хвалить Бога, не научившись. Этому нужно посвятить достаточно много времени и энергии. Если человек не будет научен уставам, определяющим и предписывающим, какой должна быть хвала, и в каком порядке ее следует приносить, его жертва не будет соответствовать хвале подобающей, она не будет приличной. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим» – Псалом 118-171. Обратите внимание, только тогда я смогу это делать, когда я буду научен уставам Божиим. Другая версия этого стиха говорит: «Уста мои произнесут хвалу, когда уставы твои будут пребывать в моем сердце и станут достоянием моего сердца». Ну, для этого надо быть учеником. Учеником. Притом иметь статус ученика, который имеет Христос. Это статус постоянный. Некоторые постоянно хотят избавиться. Сколько я должна быть учеником? Сколько я буду учиться? Они скорее хотят учить и что-то делать, куда-то бежать, сломя голову, забывая, что Иисус постоянно был учеником. Только благодаря этому Небесный Отец открывал ему ухо каждое утро, потому что он был учеником. Поэтому, если человек не понимает, не представляет Богу доказательство на просимое, и в нем отсутствует конкретизация за предмет просимого, избавления или обеспечения, такая молитва остается без ответа. При этом следует усвоить, что уразуметь и постигнуть уставы, предписывающие, как приносить хвалу и как наблюдать за своим путем, невозможно силою своего интеллекта. Если человек не поймет, не признает этого фактора, его хвала далеко будет отстоять от хвалы подобающей, что будет являться свидетельством, что в его сердце не устроено еще место истинному поклонению в предмете золотого жертвенника. Псалом 118, стихи 169-170. «Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лицо Твое, по слову Твоему избавь меня». Обратите внимание, все на слове зиждется, все вращается вокруг слова. То есть наша хвала, наш вопль должен произноситься по слову и должен быть основан на слове, то есть на уставах, потому что заповедь, она говорит, что делать и как делать, а устав разъясняет. В наши тревожные дни, в век беспрецедентных потоков, всякого рода гибельной информации, практически спасется только тот, кто любит Слово, изучает Слово, размышляет о Слове, познает Слово, подчиняет себя Слову, зависит от Слова и пребывает в Слове. Таким образом, чтобы приносить жертву хвалы в порядке, предписываемых уставах, необходимо всегда наблюдать связь нашей хвалы с имеющимися уставами. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Я напомню, что на иврите фраза «уста мои произнесут хвалу» указывает на струящиеся потоки жизни Божией, исходящие из нашего сердца в силе Святого Духа или в лице Святого Духа. Это когда наши молитвы обличены Святым Духом снаружи и внутри пропитаны им. Только такая молитва, только такой фимиам может возноситься пред Богом. Все человеческое там не может быть, оно должно быть пропитано истинным поклонником. Все должно быть обличено в Него, и мы должны быть в Нем. Только тогда наша молитва начнет струиться, она тогда будет истекать из нашего сердца. И в Писании «уста мои произнесут хвалу», мы как-то с вами разбирали, это обладает множеством значений, которые открывают способы, как извлекать Божье обетование из надежды нашей. И вот эта фраза означает будут бить ручьем или ключом жизни. Наверное, вы встречали когда-нибудь, когда родник бьет сильно очень из земли. Иногда от такого родника образуются прям некоторые ручьи, иногда реки от мощных родников. И здесь говорится, что это будет пробивать из земли, из всех. Вот, а мы являемся вот той благословенной землей. Из нашей земли через наши уста пробьется этот родник. Будут струиться потоком в направлении твоего сердца. Будут изрекать сокровенное от создания мира. Когда мы будем по-настоящему хвалить Бога, в это время из нашего духа начнется сокровенное изречение, и мы начнем постигать его нашим интеллектом. Мы начнем постигать то, о чего мы не знали раньше в настоящей хвале. Будут провозглашать твою свободу. Будут утверждать твои повеления. Обратите внимание, что хвала делает. Она утверждает Божьи повеления. «Да будет, Господи, по слову Твоему, праведником и нечестивым». Будут ходить кругом утвержденного Тобою наследия. То есть они будут сосредотачиваться на том, что приготовил Бог, а не на том, что говорит дьявол, а вдруг это не сбудется, а вдруг это не Твое, а вдруг это не для Тебя, а вдруг это было в Слове Божьем, и у Тебя это не произойдет. Они все время вокруг наследие, вокруг Слова Божьего, вокруг обетований Божьих. Они не смотрят, что стареют, они не смотрят, что больны, они не смотрят, что все разрушается, они сосредоточены туда, как Авраам. И в свое время, когда приходит время, вдруг эти обетования ожидают, ветхость, дряхлость сметается, не остается следа, и все начинает блистать, светом обогащается. Будут нести жизнь и здравие для всего тела. Действительно, поклонение или хвала в поклонении будет исцелять человека. Будут поступать по повелениям твоих уставов. Будут высвобождать жизнь, сокрытую в твоих уставах. В этих уставах сокрыта жизнь Бога. И посредством Святого Духа Божия мы будем высвобождать эту жизнь из Слова Божия. Будут вести с тобою диалог, основанный на твоих уставах. Мы начнем общаться с Богом. Диалог будет не просто монолог. Мы поговорили, встали и пошли в молитве. Нет, мы встанем и будем слушать. Он будет говорить, а мы будем отвечать. Он будет задавать вопросы. И если мы не сможем отвечать, мы скажем «я не знаю». И тогда он ответит нам. Будут действовать под воздействием силы твоих уставов. Будут наделять нас верным разумом. Именно во время хвалы мы будем получать верный разум. Практически, как мы с вами говорили, в этих оттенках сокрыты составляющие предназначения хвалы, о которых мы как-то говорили и о которых у меня сегодня просто нет времени говорить в формате данной проповеди. Но мы говорили ранее, и если кто захотел бы об этом узнать, то он узнает. А сейчас мы склоним наши колена пред Богом, будем молиться, и все желающие уподобиться золотому жертвеннику курения, чтобы Бог нас мог исцелить, облагодетельствовать, чтобы мы могли высвобождать жизнь Божью, чтобы наша молитва текла прямо в небеса, а не оставалась где-то здесь. Мы ждем вас. Если Дух Святой выражает нечто, это говорит о том, что Он уже доверил нам это слово, и на основании этого слова мы можем уже прямо сейчас принимать его и делать его своим. Это обетование принадлежит вам и детям вашим, и всем дальним и близким, кого призовет Господь Бог ваш. Склоним наши колена, будем молиться. Аминь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он за вас, Он не против вас. Он приготовит вас. Он сделает вас совершенными во Христе. Вы будете уподоблены в золотой жертвенник пред Его золотым ковчегом. И Он явит милость Свою для вас. И вы получите исцеление и свободу от всякой зависимости греха. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моим страхом, с моим позором, с моей немощью. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, укрой меня. Я принимаю Твое Слово во Святом Духе, в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова Я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут на тебя все обетования сии и исполнятся на тебе, и весь народ да скажет «Аминь». А теперь мы все вместе провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».